Евангелист Марк, заканчивая свое Евангелие, говорит такие пасхальные слова, которые нам известны. У нас же приветствие такое пасхальное, которое мы всегда приветствуем друг друга. Женщины у гроба услышали такие слова. «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, Он воскрес, Его нет здесь». И эти пасхальные слова повторяет Церковь в течение веков, они повторяют и другие евангелисты. И одним из главных символов христианства является крест. И на домах молитвы мы можем увидеть на многих изображения креста снаружи, снутри. Даже у нас вот люди, которые делали кафедру, видите, там даже изобразили крест. Над кафедрой у нас есть изображение креста. Иногда из этого делают украшения, люди носят украшения в виде креста. На кладбищах мы везде видим кресты. И даже песни слагаем о кресте. И почему? Потому что крест напоминает об искуплении. Он напоминает, что именно там, на Голгофе, когда Христос зашел на крест, совершилось искупление. И Христос сказал «совершилось». Но у христианства есть еще один символ, тоже важный символ. Это пустая гробница. Пустая гробница – это тоже главный символ христианства, который напоминает нам о том, что жизнь Христа не закончилась на кресте. Могила – это не последнее место. Он воскрес, и пустая гробница как раз напоминает о воскресении Христа. Само слово «воскресение» означает «снова подняться» или «снова подниматься». Это слово часто используют, когда мертвый человек вдруг воскресает. Но воскресение Христа было уникальным до своего воскресения. Ведь Иисус воскрешал некоторых людей, своего друга Лазаря, дочь одного из людей. Но все эти люди, как после воскресения, снова умерли. Когда они воскресли, их тела все равно были тленными. Все равно воскресение просто отсрочило на какое-то время их смерть, и все люди снова умерли. Воскресение Христа было уникальным. И когда воскресший Христос обращался к апостолу Иоанну, он сказал: «Я тот, кто живет». И был мертв. Я был мертв, это было правдой. И вот жив. И дальше он говорит: во веки веков. В этом уникальность воскресения Христа, что он воскрес, чтобы уже больше никогда не умирать. Вторая уникальность воскресения Христа в том, что Христос воскрес своей собственной силой. Он был воскрешен не только силой Духа Святого, но и своей собственной силой. А потому что когда его спросили, какой силой он обладает, что он имеет право очищать храм, он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня восстановлю его». И это он говорил о своей смерти и воскресении. И это тоже уникально, как мертвый может воскресить сам себя в этом чудо воскресения. И сегодня мне хотелось бы напомнить, на мой взгляд, три важные истины, связанные с воскресением Иисуса Христа. Вы их знаете, но сегодня мне еще раз хотелось утвердить нас и напомнить эти три истины, которые связаны с воскресением Христа. Давайте посмотрим на первую истину. Воскресение Христа – это весть, объявляющая Христа Сыном Божьим. Евангелист Марк с этого начинает свое Евангелие. Самый первый стих, самые первые слова – начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Марк писал церкви, находящейся в Риме. И вторую ссылку, которую я привел, это послание Павла этой же церкви. И посмотрите, что пишет апостол Павел. «Это весть о его сыне, который по своему человеческому происхождению был семенем Давида, и через воскресение из мертвых по духу святости был объявлен полноправным Сыном Божьим во всем Его могуществе». Павел говорит, что через воскресение Иисуса Христа Бог Отец провозгласил для всего мира, что Иисус – это Божий Сын. Он был объявлен и провозглашен о том, что Он Божий Сын. Евангелист Марк начинает с этого свое Евангелие. В самом начале, первые строчки, Марк хочет сообщить: «Вся моя книга, все мое Евангелие для того, чтобы утвердить вас в том, что Иисус является Божьим Сыном». Сам евангелист в Евангелии об этом говорит. Бог Отец в его Евангелии говорит об этом. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Удивительно, даже бесы говорят об этом, что Иисус есть Сын Божий. Сотник у креста, когда видит все эти чудеса, которые происходят, он говорит, что это Сын Божий. И даже сам Иисус, Евангелие от Марка, говорит о том, что Он Божий Сын. И поэтому, заканчивая Евангелие, Марк приводит еще одно убедительное доказательство, потому что в Евангелии от Марка Иисус совершает невероятные чудеса над природой, над бесами, над болезнями. Он показывает свою власть над грехами, потому что Он имеет власть прощать грехи. И в заключении Христос показывает свою власть над смертью. И поэтому воскресение Христа – это такая последняя жирная точка, которая говорит о том, что Он Божий Сын. Все эти чудеса, которые Иисус демонстрировал, они были с одной целью – чтобы люди уверовали в Него, как в Божьего Сына. Вопрос, который задает Марк в своем Евангелии – это ключевой вопрос всего Евангелия от Марка. Иисус спрашивает: «За кого почитают Меня люди?» Это самый главный вопрос всего Евангелия от Марка. Почему это так важно? Почему Марк заостряет такое внимание на этом? Почему все другие евангелисты, Иоанн, Павел, они все заостряют внимание о том, что нужно веровать в Иисуса Христа как Божьего Сына? И ответ очень простой. Потому что только в этом спасение для человека. Евангелист Иоанн в первом послании Иоанна, в 5 главе, говорит такие слова. «Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Посмотрите, евангелист описывает ту сферу, где находится вечная жизнь. И вечная жизнь связана с Сыном Божьим. Вне Божьего Сына вечной жизни нету, надежды на вечную жизнь нету, потому что он говорит: «Вечная жизнь в Сыне Его». И вы знаете, что в первом веке очень многие люди, они не верили в Иисуса Христа как Божьего Сына. Они признавали Его учителем, раввином, за пророка, за чудотворца, но не за Божьего Сына. Они готовы были слушать его проповеди о милосердии, о любви, о прощении. Они соглашались, когда он обличал книжников и фарисеев. Но вы знаете, что таких людей в то время было много. Греческие философы, там Платон, Сократ, Аристотель, все они говорили похоже. Они говорили о милосердии, о любви, о добре, осуждали зло. И поэтому для многих людей Иисус был одним из них, вот одним из таких учителей. Но признать его за Божьего Сына мало кто хотел. Люди не отвергали, не принимали его как Божьего Сына. И вы знаете, сегодня мало что изменилось. Весть для мира, вот это провозглашение, что это Сын мой возлюбленный, только в нем мое благоволение, что он Божий Сын, это сегодня очень радикальная весть для мира. Если бы церковь каким-то образом отказалась от этой вести или каким-то образом смягчила, пошла на компромисс, например, все мы верим в одного Бога, просто идем к Нему разными путями. Мы верующие через Христа, а другие через другие религии. То вы знаете, что сегодня мир не был бы так враждебно настроен христианам. Сегодня бы мир дал Христу более почетное место, чем он сегодня занимает. Но если бы мы сегодня пошли на компромисс с этой вестью, то фактически мы бы предали Христа. Мы бы сказали, что Бог лжец. Мы бы проповедовали людям иное Евангелие и совершенно иного Иисуса. Но при этом Ни одна религия в мире, ни одна, не признает Иисуса Христа Божьим Сыном. Ни одна. И все религии мира, от буддизма до иудаизма, это дорога в ад. Потому что если человек не верит в Иисуса Христа как Божьего Сына, он идет дорогой в ад. Вне Христа нет вечной жизни. И Библия говорит, что Бог открыл нам тайну своей воли в Сыне Своем. Бог запечатлил нас Духом Святым в Сыне Своем. Бог подарил нам жизнь вечную в Сыне Своем. Даже вот этот текст, который сегодня читал Николай, 10 стих из 1 послания Петра. «Бог благодати, призвавший вас в вечную славу». Это конечная цель, куда Бог хочет привести спасенного человека, вечную славу. И там дальше написано «во Христе». Только во Христе. Например, такой известный писатель Лев Толстой. Вы знаете, что Лев Толстой восхищался Нагорной проповедью Иисуса Христа. Он говорил и призывал, мы должны жить так, как учит Христос Нагорной проповеди. Он говорил, что нужно брать пример с Христа. При этом Лев Толстой не верил в Иисуса Христа, как в Бога. Он не верил в его божественную природу. Сегодня многие очень известные религии или организации, у которых очень много последователей, мормоны, там, церковь и объединения, свидетели Иеговы, очень много последователей по всему миру. Никто не хочет признать Иисуса Христа как Бога-человека, обладающего божественной природой. Никто не хочет признать Его воскресение в теле. Никто не признает. И поэтому сегодня, как и тогда, Иисуса Христа часто цитируют, приводят в пример, некоторые даже уважают как историческую личность, но не признают как Божьего Сына. И поэтому то, что говорит апостол Павел, Бог провозгласил для всего мира через воскресение, что Он Божий Сын. И тот человек, который не признает его Божьим Сыном, оскорбляет Бога. Он находится вне спасения. Я как-то приводил один пример на одних похоронах, мне довелось быть, и кто-то из людей спросил, а вот покойный, он верующий был или нет? И кто-то из родственников сказал, не, ну он Бога никогда не отрицал, он всегда говорил, что-то есть, что-то есть. И те, кто спрашивали, они сказали, слава Богу, верующий. И Писание говорит однозначно, что нужно веровать не в то, что что-то есть, не в космический разум, не во что-то. Нужно верить в Божьего Сына. Неверующий в Божьего Сына не имеет жизни вечной. И поэтому воскресение Христа из мертвых – это последний штрих, последняя точка, где Бог провозглашает для всего мира. Это Сын мой возлюбленный. Только в нем одном мое благоволение. Посмотрите еще на одну важную истину, связанную с воскресением. Воскресение Христа – это опора для веры. Павел говорит так. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». Тщетна и вера ваша. Попытка создать христианство без воскресения Христа уже была давно в истории. Уже апостол Павел столкнулся с такой проблемой. Некоторые люди в самой проблемной церкви, кстати, в первом веке, не верили в то, что Христос воскрес из мертвых, и некоторые учили, что нет воскресения мертвых. Но в первом веке это была такая проблема местного масштаба, скажем так. Проблема какой-то одной поместной церкви, которая находилась в Коринфе. Но сегодня, в 21 веке, эта проблема приобрела масштабы эпидемии. И я бы сказал так, что воскресение Христа из мертвых – это центральная весть в борьбе за Евангелие. Потому что враг делает все возможное, чтобы не спровергнуть именно эту весть. Почему? Потому что это ключевая доктрина всей Библии, всего христианства. Если убрать из нашего богословия только воскресение Христа, то, по сути, мы опустошаем всю христианскую веру. Это, по сути, сердце Библии. Достаньте из Библии воскресение Христа, и больше здесь вы не найдете никакого утешения. Вся Библия потеряет смысл. Здесь больше нет никакого утешения, никакой надежды. Это если бы можно было бы сравнить воскресение Христа, как знаете, с опорами моста. Опоры, которые позволяют людям перейти с одного берега на другой. И точно так воскресение. Уберите воскресение, и нет надежды на то, что по ту сторону смерти есть новая земля и новое небо. Это вырвать эти опоры. Это опустошить христианство. И поэтому атаки сегодня мира направлены именно на воскресение. Разрушить веру в воскресение. И апостол Павел говорит, что если мы аннулируем воскресение, то даже христиан, то есть нас с вами, нужно пожалеть. Ну, это жалкие люди. Почему? Потому что они в своей жизни живут и верят в ложную надежду. Они ограничивают свою жизнь от каких-то греховных удовольствий этого мира, вместо того, чтобы жить свое удовольствие. Они живут какой-то будущей надеждой, которой на самом деле нету. Пожалеть их надо, если нет воскресения Христа. И есть даже в Европе, например, некоторые церкви, сегодня их называют либеральные церкви. Парадокс. С одной стороны, эти церкви, они отрицают божественную природу Христа, они не верят в чудеса, которых описывает Библия, они считают, что это мифы. И при этом они учат и проповедуют, что нужно брать пример с Иисуса Христа. Как и он, нужно делать добро. И Павел говорит, такая проповедь и такая вера, она бесполезна. Ну зачем людей призывать жить по примеру Христа, если ты не веришь, что Христос воскрес? Зачем призывать людей делать добро, если ты в конечном итоге не веришь в Божью справедливость, в Божье воздаяние? Это абсурд, это просто какой-то парадокс. Это бесполезная проповедь и бесполезная вера. И третья очень важная истина, которую хотел бы сегодня напомнить церкви, которая говорит о том, что воскресение Христа, именно эта истина мотивирует верующего человека жить для Христа. Смотрите, этим стихом заканчивает апостол Павел, первое послание Коринфянам, 15 главу. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Слово «тщета» означает напрасно потраченное усилие, вот пустота, напрасно потраченное время и усилие. Вот старшее поколение, которое здесь есть, которое еще помнит советские времена были некоторые такие грандиозные стройки, на которые призывали всех людей, молодежь, об этом писали газеты, говорили по телевидению, например, Беломорско-Балтийский канал, который строили в кратчайшие сроки, который больше, можно сказать, был заполнен не водой, а потом и кровью тех, кто там строили. Там миллионы людей погибли, заключенных, строя этот Беломор-Балтийский канал. Сегодня он никому не нужен. Он даже, по-моему, не построен, его никто не использует. Это пустота, это пустую потраченное время. Или была другая там гигантская стройка, бам, Байкало-Амурская магистраль. Комсомольцы вагонами ехали на эту стройку. Стройку века. По-моему, сегодня она и не закончена, и никому не нужна, я не знаю, но она не используется. Это пустота. Представьте, какое разочарование у человека, который потратил свою жизнь на то, что в конце жизни никому не надо. Пустота. И вот Соломон, который написал книгу «Экклезиаста», когда в конце своей жизни он оценивал жизнь человека, он пришел к выводу, что жизнь человека для себя, жизнь человека, которую человек не вкладывает в Бога, это пустая жизнь. Он написал такие слова, я прочту. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Соломон говорит, что если жизнь человека не связана с Богом, это тщета, это пустота. Но сегодня мир искушает каждого верующего. Искушает тем, что хочет сказать, что жизнь для Бога, труд для Христа – это пустое. Джон Буньян, который написал свою книгу «Путешествие пилигрима», он представляет, как одно из искушений, через которое должен пройти каждый верующий человек, через ярмарку тщеславия. Вот ярмарка, которая привлекает всех, хотя она названа «ярмарка тщеславия». Это ярмарка пустоты. На самом деле, то, что предлагает мир, чем соблазняет, это пустота. И тем не менее, мир хочет поколебать верующего. Он хочет сказать, нет, вот такая жизнь, которой ты живешь для Бога, это пустая. Молодые люди, которые пропадают в церкви, после церкви едут на какое-то служение или в какую-то деревню, чтобы посетить малую церковь, тратят свой отпуск на то, чтобы поехать в лагерь, послужить детям, навещают пожилых людей. И мир говорит, послушай, а ты же мог зарабатывать деньги, ты же бы мог развлекаться, ты же бы мог отдыхать, чем тратить тут все свое время на эту пустоту. Для мира это пустота. И вы знаете, и очень многие верующие, они колеблются, они не остаются твердыми в вере. Я вспоминаю одного человека, мы с ним вместе учились в библейском колледже, Андрей его звали. 2 года мы с ним проучились в библейском колледже, и не просто было, мы тогда получали стипендию $30, ну, хотя это были 90-е годы, но все равно $30 это были очень малые деньги, и нужно было жить вот за эти деньги 2 года. Потом после окончания колледжа, когда контакты как-то с миром были потеряны, не просто было устроиться на работу, тем более на хорошую. И вот этот парень Андрей, он закончил колледж, потом еще какое-то время он в церкви нес служение, и потом он встретился со своими одноклассниками, знаете, поехал на встречу с одноклассниками. И вот эти 4 года, когда он с ними не виделся, он приехал и говорит, ты знаешь, говорит, один фирму открыл, второй как бы там устроился материально, машина там дорогая, ездит по курортам каким-то дорогим, и он сказал, я так жалею, что впустую потратил эти годы. Я жалею. Мои друзья так поднялись, так они вот устроились в этом мире, а я в пустоту потратил эти годы. Вдруг в какой-то момент он посчитал, что жизнь для Христа – это пустое. И через какое-то время он оставил церковь, он оставил жизнь, посвященную Христу. И вы знаете, это не единичный случай. Таких случаев очень много, потому что это общее искушение для каждого верующего. Апостол Павел приводит один такой случай в своей жизни. У него был соработник, с которым они долгие годы вместе трудились для Бога. И потом вдруг с ним что-то случилось, и Павел пишет, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Вот он пример еще одного человека, который трудился для Христа, и потом вдруг был соблазнен этим миром и оставил жизнь для Бога ради этого мира. И вы знаете, что все верующие, и особенно служители, они проходят через это искушение. Сатана одних искушает через грехи плоти, других искушает через огни этого мира. Одни порабощены грехом и оставляют жизнь для Христа и труд для Христа. Другие начинают жизнь для себя, погружаются в бизнес, в то, чтобы устроить свою материальную жизнь. И многие оправдывают себя. Я вот много потрудился, а теперь могу пожить для себя. И на алтарь кладут свой труд и свое служение для Христа. Это искушение, это сеть. Вы знаете, сколько сегодня служителей, ну, когда дьявол направляет атаки через своих же братьев и сестер по вере. Сколько грязи было вылито на многих искренних и честных посвященных служителей. Сколько клеветы было сказано. И вы знаете, и многие колеблются. Они не остают пребывать в вере. У них опускаются руки. Они оставляют жизнь для Бога. Они духовно ослабевают. И они оставляют вот это поле брани, потому что сегодня труд для Христа, он ведется на поле брани. И сатана ищет брешь, ловушки для того, чтобы соблазнить и сказать, что это пустое. И многие соблазняются, многие оставляют свою жизнь для Христа, эту удаль Христа. И поэтому апостол Павел, он хочет укрепить церковь в вере. Он говорит: послушайте, братья, будьте твердыми, будьте стойкими к искушениям этого мира. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что ваш труд не тщетен перед Господом. И это он связывает именно с воскресением Иисуса Христа. Евангелисты говорят, что даже чаша холодной воды ради Христа, и та будет оценена Христом, и та будет замечена Христом, потому что Он жив, потому что Он воскрес. Воскресший Христос в книге Откровения, когда обходит все семь церквей, Он начинает свои послания, свои слова с тем, что говорит: «Я знаю ваш труд и знаю ваши дела». И поэтому колебания и сомнения не для тех, кто знает и уверен, что Христос воскрес из мертвых. Будем твердыми, будем преуспевать в деле Господнем. Будем помнить о том, что воскресший Христос знает наш труд и знает наши дела. Аминь. Давайте помолимся.